Уроки и примеры христианской любви. Кассета четвертая. Страница 382. Вознесение Господа нашего Иисуса Христа на небо. Наступил сороковой день по воскресении Господа. Апостолы собрались в Иерусалим. Приближалось время исполнения обетований, данных ученикам Господом, накануне дня страданий и смерти. Иоанн 14:16, 17:26, 15:26. Апостолы прежде шествия на всемирную проповедь должны были принять совершенное действие Святого Духа Утешителя. В явлении этого Божественного Утешителя они могли найти для себя замену своего Учителя, утешение в разлуке с Ним, освящение на великое служение Церкви, окончательное просвещение богооткровенную истиною и, наконец, ту силу свыше, которая была необходима для преодоления всех трудностей и препятствий, предстоявших им в деле проповеди. Господь повелел им от Иерусалима не отлучаться, но ждать обетованного от Отца, о чем слышали от Меня, и вот Я пошлю вам обетование Отца Моего на вас, а вы же находитесь в ограде Иерусалиме, доколе облечетесь силою свыше. Ибо Иоанн крестил вас водою, а вы же будете крещены Духом Святым через несколько дней». Господь сказал все, что было нужно для утешения учеников в предстоящие разлуки с ними. Но к утешительным словам Он присоединил не менее утешительное действие, наглядно ощутительное для очей их, показавшее, что отшествие Его от них есть славное восхождение к Отцу Небесному, возвещенное апостолом еще в самый день воскресения. Без сомнения, по выражению святого Иоанна Златоустого, он мог вознестись невидимо, но как свидетелями своего воскресения он имел очевидцев апостолов, то сделал их же очевидцами и своего вознесения, для того, чтобы еще более утвердить их веру. После беседы с учениками Господь вывел апостолов из Иерусалима на гору Илионскую до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их тем благословением, которое мог преподать сам Искупитель. Оно почило не на одних апостолах, но перешло на преемников их, действовало и будет действовать и во всех верующих, в роды родов, до скончания века. И когда благословлял их, поднялся в глазах их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Не при помощи кого-нибудь, ведшего его, но по замечанию святого Иоанна Златоустого сам шел этим путем. Он восходил выше и выше, и облако скрыло его из вида их. Этот новый образ отшествия, когда Господь не просто удалился или сделался невидимым, а восходя превыше облаков, перестал быть видимым по причине безмерной высоты, показался свидетелем вознесения необычайным. Они поклонились возносившемуся Господу и не могли отвести очей от чудного зрелища. Здесь же присутствовали и Пресвятая Дева Богоматерь, которую церковное песнопение представляет свидетельницей вознесения Господня. Как мать, она во время страдания сына болезновала более всех, а теперь ей более всех подобало при виде славы плоти его насладиться преимущественно радостью. Взирая вместе с апостолами на восходящего на небо сына и Господа своего, и постигая совершение всего чудного, что хранилось в сердце ее о сыне и я, она возвеличила его не только любовью, но и верою в Божество его. Это отшествие Господа на небо было само по себе вожделенным и радостным окончанием земного дела Его. Но какое лишение должно было ощутить святое общество присных Христу по удалению на небо Учителя? В утешение их Господь послал к ним своих небесных вестников с новой вестью. Когда они смотрели на небо, вдруг предстали им два мужа в белой одежде, которые, пробудив их от бездейственного изумления, изъяснили, что отшествие Господа есть видимое сокрытие Его до предопределенного дня и часа. «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, таким же образом приидет, каким образом вы видели восходящим Его на небо. Придет так же нечаянно и непредвиденно, так же явно и торжественно, так же на облаках и с телом. Божественный Искупитель, совершив наше искупление в состоянии крайнего самоуничижения, вошел в предвечную славу свою с прославленным человечеством, вошел превыше всех небес, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в веки сем, но и в грядущем. И вместе с тем, по выражению церковных песнопений, падшее естество наше, взяв на рама, таинственно вознес превыше ангелов, всякого начала и власти, привел к Отцу Своему и почтил со сидением с Ним. Святой Евангелист Марк, как бы проникая взором в самое небо, вслед за восходящим Господом, говорит, что Он по вознесению сел одесную Бога. Это сидение одесную Бога Отца по согласному толкованию святых отцов означает равночестность с Отцом, которую Сын Божий, как Бог и единосущный Отцу, имеет прежде веков, и в которой, воплотившись в последние времена, воссидит и телесно по прославлении плоти Его. Такое славное, недомыслимое для самих небесных сил заключение спасительной жизни на земле Господа нашего Иисуса Христа. Свидетели вознесения Господне, утешенные обетованием скорого сошествия Святого Духа и видением божественной славы своего Учителя, возвратились в Иерусалим с великою радостью. Поучительность праздника Вознесения Господне на небо. Вознесение Господне есть свидетельство нераздельного и неслиянного соединения Божества и человечества в лице Иисуса Христа. «Скажи, лжеучитель, — говорит святой Златоуст, — о каком естестве, — сказал Господь, — сиди одесную меня, не о человеческой ли плоти, воспринятой им от святой Девы? Итак, да устыдятся заблуждающие, что во Христе одно только естество. Божественная же Его природа есть совечный престолу славы Его. Событие и праздник Вознесения Господня к назиданию и утешению верующих словами святого апостола Павла внушают, что со времени Вознесения Господня наше житие на небесах есть. Откуда же и Спасителя ждем Господа нашего Иисуса Христа? Вышних должны мы искать, где и Христос, одесную Бога, сидит. К вознесшемуся на небо должны мы постоянно возносить свои мысли, сердца и взоры, в надежде и самим потом достигнуть неба, этого вечного жилища, уготованного для истинных христиан. Праздник Пятидесятницы, или сошествие Святого Духа на апостолов. Святой Дух сошел на апостолов в десятый день по вознесении Господнем. Это был день иудейского праздника Пятидесятницы. Для апостолов день этот был вдвойне священный, потому что был воскресный. С раннего утра они собрались вместе для молитвы. Здесь была и Пресвятая Матерь Божия, и другие верующие. Всех верующих было около 120 человек. В 9 часу утра, по еврейскому счету, в 3 часу, послышался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились апостолы. Вдруг явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и все они исполнились Святого Духа, и всенародно стали проповедовать о величии Божьем на разных языках. Невозможно изобразить, какую перемену произвело сошествие Святого Духа в сердцах апостолов. Свет истинного сиял в самой глубине сердец их. И они вспомнили все слова Господа Иисуса Христа и уразумели их во всей полности и глубине. В то же самое время они приобрели все силы, необходимые как для собственного их спасения, так и для распространения Евангелия по всему миру. Вдруг из простых мытарей и рыбарей сделались просвященнейшими учителями вселенной и стали говорить на разных языках, никогда не учившиеся им прежде. Вместе с духовным просветлением они приобрели бодрость и мужество идти с проповедью к народам, правителям и царям, и сделались готовыми положить за Господа самую жизнь свою. Между тем, по случаю шума, происшедшего с неба над домом, где были апостолы, многие из иудеев собрались к ним и стали дивиться, что апостолы говорят на разных языках. Но святой апостол Петр объяснил собравшимся, что это произошло от того, что они получили Духа Святого, которого им обещал от Бога Отца тот самый Иисус, которого распяли и который есть истинный Спаситель мира. Он, говорил святой апостол, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы видите и слышите. Слышавшие это умилились сердцем и спрашивали: «Что нам делать, мужи, братья?» Апостол Петр сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И в этот день крестилось около 3000 человек. Ветви и святы при благослужении в день Пятидесятницы. В православной церкви существует обычай украшать в праздник Пятидесятницы храмы Божии и жилища древесными зелеными ветвями, травами и цветами. Это обыкновение, по всей вероятности, произошло из примера церкви ветхозаветней. Иудеи в праздник Пятидесятницы украшали синагоги и дома древесными ветвями, травой и цветами в память того, что закон дан был в то время, когда близ горы все зеленело и цвело, и притом во время странствования их по пустыне, когда и сами они должны были жить в кущах из древесных ветвей. Сионская горница, где Дух Святой сошел на апостола в день Пятидесятницы, вероятно, по обычаю ветхозаветнему, также была украшена в этот день древесными ветвями и цветами. Кроме того, в церкви ветхозаветней был также священный обычай приносить в праздник Пятидесятницы первые плоды жатвы, которая в Палестине оканчивалась к этому времени. Левит 23:16-20, числа 28-26. И в праздник христианской Пятидесятницы ветви и цветы приносятся как начатки Богу от весны, обновляющейся силой Духа Зиждителя, Псалом 103:30, и указывает на духовное плодоносие Церкви Христовой, и напоминает христианам, что они получают обновление души силою Святого Духа. Иудеи, украшая кущи листьями и плодами, говорит святой Григорий Ниский, сим самым изображают новозаветнюю церковь, произросшую после закона. поучительность праздника Пятидесятницы. Ниспослание Духа Святого на землю есть дар столь великий, что в нем заключается для христианина все. Без просвещения от Духа Святого мы не получили бы и ясного познания о действиях самого Сына Божия на земле. Без содействия Духа Святого проповедь евангельская не распространилась бы так быстро в мире при множестве препятствий, непреодолимых для обыкновенных сил человека. Без оживотворения Духа Святого и верующие во имя Иисуса Христа были бы мертвы духовно. Мы имеем Слово Божие, потому что Дух Святой глаголил в пророках и апостолах. На земле проклятие открыто доступное для всех селения Божества, Церковь, потому что Дух Святой низвел с собой освящение, приобретенное грешному роду человеческому заслугами нашего Господа и Искупителя. Каждый, вступающий в это святое общество, получает возрождение к новой духовной жизни. Потому что Дух Святой, однажды излившись, неотлучно пребывает в Церкви Иисуса Христа. Святой Златоуст говорит, «За 10 дней перед этим естество наше взошло на царский престол, а ныне Дух Святой сошел к нашему естеству. Господь вознес начаток наш и ниспослал нам Духа Святого, который есть Господь, разделяющий дары свои. Ибо и Дух есть Господь, и бывшее о нас строение совершили вместе Отец и Сын и Дух Святой». От грехов невозможно освободиться без благодати Духа, о чем послушайте Павла, который говорит, «Были иногда и мы несмысленны, и непокорны, и прельщены, работающие похотям и сластям различным. Когда же благодать и человеколюбие явилось спаса нашего Бога? Не от дел праведных, которые бы мы сотворили, но по своей Его милости спас нас бани паки бытия и обновлением Духа Святого». Тит 3.3. И в другом месте продолжает апостол, «Но омылись, но осветились». Каким образом? «Именем Господа Иисуса и Духом Бога нашего». 1 Коринфянам 6.11. Видишь ли, что Дух Святой очистил весь грех оный новокрещенных. Если бы не было Духа Святого, мы не могли бы назвать Иисуса Господом своим, ибо никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 1 Коринфянам 12.2. Если бы не было Духа Святого между нами, то мы, верные, не могли бы молиться Богу. Мы говорим «Отче наш, иже еси на небесех». Но как Христа не могли бы мы назвать нашим Господом, так и Бога не могли бы именовать Отцом нашим. Откуда это видно? Из слов того же апостола. «И так как мы сыновья, послал Бог Духа Сына Своего в сердца нашего пьющего, Авва Отче. Посему, когда назовешь Бога Отцом Своим, помяни, что это Дух возбудил душу твою, удостоив тебя такого призвания». Галатам 4.6. Если бы не было Духа с нами, не было бы в церкви ни слова премудрости, ни слова разума, ибо одному Духом дается слово премудрости, другому слово разума. 1 Коринфянам 12.8. Если бы не был с нами Дух Святой, то церковь не имела бы пастырей и учителей, ибо они поставляются Духом, как и Павел говорит, «В нем же вас Дух Святой поставил пастырями и епископами». Деяния 20.28. Если бы не присутствовал с нами Дух Святой, церковь не существовала бы, а как церковь существует, то, очевидно, присутствует Дух. День воздвижения креста Господня. Праздник воздвижения есть славное торжество честного и животворящего креста Господня, по двум священным событиям в истории Церкви Христовой. Первое – есть чудесное обретение креста в царствование Константина Великого. Второе – возвращение креста из персидского плена. Обретение животворящего креста Господня. После того, как Господь наш Иисус Христос, распятый и умерший за грехи мира на Голгофе, снят был со креста для погребения Иосифом Аримафейским, иудеи взял крест Господень и другие два креста, на которых распяты были два разбойника, зарыли их в землю в тайном месте. Прошло несколько времени, и Голгофа — это самое священное место на земле, на котором крестными страданиями и смертью было совершено спасение всего рода человеческого. По повелению римского языческого императора Адриана застроена была различными зданиями, и на ней поставлены были идолы. Можно было думать, что священное место это, находясь в руках нечестивых язычников, со временем будет забыто. Но промыслу Божию угодно было только до времени скрыть его, и затем, благоприятное для этого время, явить миру как самую священную Голгофу, так и обогренный бесценной кровью Бога человека, животворящий крест самым торжественным и дивным образом. Это случилось так. Император Константин Великий, первый из римских императоров, начавший покровительствовать христианской вере, в начале IV века, накануне своей битвы с одним из своих противников, владетелем Италии Максентием, находясь своим войском близ города Рима, увидел на небе образовавшийся из света крест, сиявший на нем надписью «Сим побеждай». Это чудное явление видело и все войско его, которое сочло это худым предзнаменованием. Сам император также был в великом унынии духа. Но в ту же ночь он был вразумлен самим явившимся ему в видении Иисусом Христом. Господь обещал ему победу, если он изобразит крест на знаменах воинских. Это было исполнено. Художники, которым император объяснил вид креста, виденного им на небе, и дал много золота и драгоценных каменьев, устроили и украсили воинское знамя наподобие креста, явившегося накануне Константину и его войску. Вскоре произошла битва, и Константин, хотя имел гораздо менее войска, нежели его соперник, одержал над ним совершенную победу. Победив врага, святой Константин, в душе сделавшийся уже совершенным христианином, стал защитником и покровителем христианской веры и церкви. Питая глубокое благоговение ко кресту Христову, он возымел сильное желание видеть и иметь его, и с этой целью для отыскания креста Христова отправилась в Иерусалим матерь его, святая Елена. После долгих поисков, наконец, удалось найти место, где был скрыт крест Господень. И среди других двух крестов узнали его, дощечка с надписью отпала от креста и лежала вдали его, по чудесам, которые Господь совершил через него, а именно, приложили святой крест к одной женщине, страдавшей тяжкой болезнью, и она тотчас исцелилась. Другое чудо было еще поразительнее, несли мертвого, к нему приложили два других креста, и они не произвели на мертвеца никакого действия. Потом приложили крест Господень, и умерший воскрес. По этому случаю из разных мест собралось в Иерусалим множество христиан, и все горели желанием поклониться кресту Господню. Тогда иерусалимский патриарх Макарий встал на высокое место и воздвиг животворящий крест. Увидели его все, пали на землю, и с радостью и благоговением взывали «Господи, помилуй!». Царица Елена оставила половину креста в церкви гроба Господня, а другую половину вместе с гвоздями послала сыну своему Константину Великому. Благочестивым путешественникам позволялось брать с собой небольшие частицы от оставшегося в Иерусалиме древа, так что в скором времени счастье животворящего креста Христова распространились и почитались во всем мире. Обретение честного и животворящего креста Господне происходили в 326 году по Рождестве Христовом. Затем приступили к созданию на этом месте храма во славу воскресения Христова. И по сооружении его через 10 лет и обновлении в 335 году 13 сентября установили ежегодно торжественно праздновать воздвижение честного креста Господня сентября в 14-й день. В этот день положено соблюдать пост ради крестных страданий, претерпенных за нас Господом нашим Иисусом Христом. Возвращение креста из Персии и усугубление праздника. В VII веке с древним праздником Воздвижения Церковь соединила воспоминания другого священного события, вновь прославившего животворящий крест Господень. Это событие было славное возвращение животворящего креста из Персии. По воцарении греческого императора Фоки 602-610 годы Хазрой, второй царь персидский, объявил ему войну под предлогом отмщения за смерть Маврикия и его детей. Вскоре Фока низложен был Ираклием, который должен был сражаться с персами. В 614 году, в июне, они перешли Иордан и опустошили Палестину и Иерусалим, умертвили многих священнослужителей, монашествующих и благочестивых мирян, сожгли Иерусалимский храм Воскресения, похитили все, что было в храме драгоценного, множество сосудов и, между прочим, древо креста Христова. Святыня 14 лет была в руках язычников, впрочем, ко славе своей. Молва, распространившаяся в Персии с принесением креста Господня, что сюда пришел Бог христианский, таким страхом объяло сердца язычников, что они оставили неприкосновенным не только самое древо и кивот, в котором оно хранилось, но и сокровище, украшавшее кивот. Многие из язычников, слыша о силе креста, обращались ко Христу Сирой и Сираэс, сын и преемник Хазроя на персидском престоле, силой римского оружия, принужденный заключить мир с греческим царем Ираклием. В конце 628 года возвратил пленных и святой крест. Радуясь и благодаря Бога за великую милость, ниспосланную христианам возвращением в святыни, царь сам с патриархом, клиром и народом благоговейно встретил в Константинополе и отсюда в 629 году сопровождал возвращавшийся крест до Иерусалима, чтобы там принести благодарение Богу за дарованные им победы. Дойдя до горы Илионской, царь Ираклий приял крест на рамена свои, чтобы нести его до храма Воскресения. Но у ворот на Голгофу невидимая сила останавливает крест. Патриарх Захарий, сопровождавший крест, внушил царю, что Сын Божий нес древо креста на Голгофу не в царском величии, но в смиренном образе раба. Тронутый внушением святителя, царь смирился, отложил царские одежды и босой на другой день внес животворящий крест в храм, на то место, откуда он похищен был персами. Христиане с радостью взирали на торжество креста Господня. В храме по древнему обыкновению крест снова воздвигаем был руками патриарха. И народ в умилении восклицал: «Господи, помилуй!» Обретение и возвращение креста Господня от персов, соединенное в один праздник воздвижения, и это соединение усугубило торжественность праздника. Поучительность праздника воздвижения честного животворящего креста. Дни животворящего креста Господня внушают нам одерживать победу над своими страстями, которые суть враги Христа для беспрепятственного последования Христу и достижения вечного блаженства. Кто хочет идти за мною, говорит Спаситель, да отвергнется себя и возьмет крест свой и следует за мною. Кто погубит душу свою меня ради Евангелия, тот спасет ее. По примеру апостола Павла нам должно хвалиться только о кресте Господа нашего Иисуса Христа. Галатам 6:14. Распятый Христос для нас Божья сила и Божья премудрость. 1 Коринфянам 1:24. Путь креста, сопряженный со внешними лишениями, есть путь ощущения духовного совершенства и высокой радости. Несение креста причиняет подвижнику благочестие, страдание и смерть, но оно же приносит и жизнь, и радость. Под крестом наш внешний земной суетный человек страдает и тлеет, а внутренний и духовный обновляется. Поэтому Святая Церковь украшает древо крестное во дни поклонения ему зеленеющими и благоухающими цветами, знамениями жизни, надежды и радости. День Успения Пресвятой Богородицы. Живя у святого Иоанна Богослова в Иерусалиме, Пресвятая Дева пребывала в непрестанной молитве и постоянно имела божественное желание созерцать Сына Своего, сидящего одесную Бога. Часто посещала места, которые Сын ее и Бог осветил стопами пречистых ног Своих. По подражанию Пресвятой Деве Марии возник благочестивый обычай между христианами посещать святые места. Горя непрестанно любовью к Богу, Святая Дева часто молилась и вздыхала о своем переселении в блаженные обители Сына Своего и Бога нашего. И как предвозвещено ей было воплощение от нее Сына Божия, так когда она приблизилась к своему отшествию от земной юдоли, Господь открыл ей о ее блаженном успении 15 августа. Пресвятая Дева Мария окончила свою земную жизнь в летах преклонных, по замечанию святого Дмитрия Ростовского, в последнюю половину 70-летия ее жизни. Из древнейших церковно-исторических сказаний о Успении Богоматери известно следующее. Успение Божией Матери сопровождалось многими чудесными знамениями, которые все величественно изображают Церковь в своих священных песнях. Ко времени представления Богоматери апостолы восхищены были на облаках из разных стран и поставлены в Иерусалиме. В самый день Успения ее явился в встретении души ее в необычном свете, осиявшем храмину отходившей, Господь с ангелами и святыми, подобно облачному столпу, осенявшему и охранявшему древний народ Богоизбранный. Облачный круг в день погребения также осенял и охранял святейшее тело Бога-Матери, несомое апостолами для погребения. По завещанию Пресвятой Девы, святое тело ее положено было в Гефсиманской веси, находившейся на горе Елеонской близ Иерусалима, между гробами праведных ее родителей и ее обручника. На третий день по смерти, когда апостол Фома, не бывший при погребении Святой Девы, пришел в Гефсимане и открыл гроб ее, пречистого тела ее уже не было в гробнице. Господь переселил пренепорочную Матерь Свою в небесные обители, как Сам Он воскрес в третий день и в сороковой вознесся на небо с пречистой Своей плотью. Так и Матерь Его в третий день по смерти ее дивным смотрением Божиим с телом взята на небеса, согласно с предсказанием пророка Давида. «Воскресни, Господи, в покой Твой Ты, и кивот святыни Твои я». Псалом 131:8. после Успения Богоматери, когда апостолы во время трапезы своей беседовали о необретении тела Богоматери во гробе. Они увидели Пресвятую Деву на небесах, живу, со множеством ангелов стоящую и неизреченную славою осиеваемую. Я же и рече к ним, радуйтесь. Место погребения Пресвятой Девы доселе служит предметом благоговения и поклонения не только для христиан, но даже и для неверных. Поучительность праздника Успения Пресвятой Богородицы. По примеру Святой Девы Марии, христианин должен жить так, чтобы не бояться смерти, через которую он достигнет блаженного соединения с Богом, источником всякого блаженства. Из истории Успения Пресвятой Богородицы мы должны признать, что смерть праведного не имеет ничего страшного. Она сопровождается дивными и радостными явлениями святых небожителей. События Успения Божьей Матери и последовавшего за ним воскресения ее в третий день научает нас той радостной истине, что некогда и мы будем воскрешены для вечной жизни. Наша задача теперь жить так, чтобы мы были воскрешены не для вечного осуждения, а для вечно блаженной жизни. Посты православной церкви. Сырная седмица или масленица, как начало или преддверие Великого Поста. Не всякому известно внушение церкви касательно того, как нужно проводить сырную седмицу и какие мысли и чувства нужно иметь в продолжении этой недели. О значении необходимости постов было сказано выше, в отделе «Вторая заповедь закона Божия». Потому что в эти дни редкие из христиан посещают храмы и внимают священным песням церкви. Посему не бесполезно будет напомнить, по крайней мере, о тех из сих песней, в коих преимущественно показывается цель и назначение сырной седмицы. В самом начале ее церковь обращается к нам с следующим воззванием. «Отверзошися божественного покаяния преддверия, приступим усердно очистивши тела, брашены страстей отложения творящи, яко же послушницы Христа». Такого же содержания и многие другие песни, которые поются в церковных храмах в продолжении сырной седмицы. Например, «Светлое предпразднество воздержания, светлое предпутье поста днесь» или «Се предотверзися покаяние дверь боголюбцы, все время покаяния, предпразднественный сей постов выход, постов входы и преддверие все, да не оскверним зле невоздержанием и пьянством». После этого всякий видит, что есть и чем должна быть по духу православной церкви наша Масленица. Она есть начало и преддверие поста, мера исправления легкое, долженствующее расположить нас к мерам строгим, врачество души, приготовляющее к способам врачевания более решительным и сильным. Нужно поэтому проводить ее в воздержании, нужно в наступающие дни ее поступать осторожнее и воздержнее, нежели как мы поступали в дни прошедшие. Надо напомнить, что церковь, как сердобольная мать и искусный врач, дала нам это время для того, чтобы мы мало-помалу привыкли к подвигу поста. Для того-то она в сию седмицу наложила запрещение на многое такое, что позволено ею в одни других седмиц. Так запретила употреблять в пищу мясо, венчать браки, и даже в среду и пятницу не позволила совершать литургии. В эти же дни приучают нас считать с коленопреклонением молитву святого Ефрема, дабы тем явственнее показать нам, что настало уже время сетования и поста. Притом окружила неделю сию такими событиями, воспоминания о которых должно заставить каждого сетовать и скорбеть. Ибо какими днями ограждена наша Масленица? Какое начало ее и какой конец? Начинается она в первый день после недели Мясопустной, в которую Церковь воспоминает будущий страшный суд Христов, а оканчивается неделей Сыропустной, в которой воспоминается падение и изгнание из рая праотца нашего Адама, а с ним и нас всех. Воспоминая эти два великие события, из которых одно ужасным образом решило, а другое решить еще неизвестно, как судьбу нашу решит, кажется, нельзя бы и подумать об увеселениях, играх и забавах. И однако многие безумно веселятся даже и тогда, когда Церковь побуждает нас к скорби и сетованию. «Стыд лицо мое покрывает, — говорит святой Тихон Задонский, — когда я празднование сие на средину привожу. Люди обоего пола убираются в платье лучшее, жены сверх того украшают или, паче сказать, портят лица свои красками на прельщение юных сердцем, и уже из естественной красоты делают притворную личину, приготовляет и всякое, какое кто может, богатое кушанье. А далее, чем еще веселье сему празднику делают? Не держится зло между стенами, не сокрывается в домах, но является по улицам, по стогнам, по дорогам. И бывает зло сугубейшее, зло соблазнами. Посему весьма мудро поступит тот, кто проведет Масленицу в надлежащем воздержании. Он вступит в дни Святой Четыридесятницы с готовностью и сердечным расположением к подвигам поста. Ничто не будет побуждать его возвратиться вспять. Его не будет отзывать от трудов добродетели ни желание египетских мяс, ни жажда к мирским увеселениям, ни воспоминания минувших дней, ибо все это, как давно прошедшее, уже им забыто. Пост для него бремя легкое, ибо он уже привык к несению его. Великий пост. О причинах установления Святой Четыридесятницы. Первая причина установления Святой Четыридесятницы есть та, чтобы мы могли подражать по силе нашей Иисусу Христу, который есть глава наша. Пребывая в посте, мы подражаем самому Господу, постившемуся нас ради 40 дней. 40-дневный пост Господа нашего Иисуса Христа. Господь постился, совершенно воздерживаясь от пищи. Ничего не ел в эти дни, 40 дней и 40 ночей. Примеры такого долговременного поста известны из Ветхого Завета. Так постился пророк Илия, 40 дней. Столько же постился Моисей. Иисус Христос постился не для того, что ему нужен пост, но для нашего научения. Постился 40 дней, но не простирал далее, чтобы чрезмерным величием чуда не сделать сомнительную самую истину воплощения. Если бы он далее продолжал пост, то многим и это могло бы послужить поводом сомневаться в истине воплощения. Напоследок Господь взалкал, по истечении 40 дней он почувствовал потребность в пище, показуя человечество. И так как в это самое время мы воспоминаем неповинно страждущего за нас Иисуса Христа, то прилично и справедливо нам сострадать по мере сил наших страдавшему за нас Господу и распинать плоть нашу со страстями и похотями, по примеру того, кто распялся за нас. Хотя Господь наш Иисус Христос и не заповедал нам подражать Ему в посте 40-дневном, однако в другом месте Он говорит: «Я показал вам образ, чтобы как сделал я, так и вы творили. И верховный апостол Петр говорит, Христос пострадал за нас и оставил нам пример, чтобы мы последовали стопам Его. И апостол Павел тоже говорит, «Бывайте подражателями Богу, как чада возлюбленные, и ходите в любви, как и Христос возлюбил нас». Еще, «Подражатели бывайте мне, как я Христу». Вторая причина установления Святой Четыридесятницы состоит в том, чтобы все христиане почитали Святую Четыридесятницу как бы общим и всенародным прибежищем покаяния. Если и всегда покаяние необходимо, то особенно в то время, когда вспоминаем Иисуса Христа, страдавшего за наши грехи. Время покаяния будет для нас благоприятно, когда мы по той же причине вступим в поприще поста, по какой Иисус Христос вступил в подвиг страдания. И за это Христос умер, зато и мы должны умерщвлять, распинать плоть свою. Третья причина. Есть та, чтобы каждый христианин святым постом предочистил и приготовил себя к достойному вкушению Пасхи, то есть к надлежащему приобщению тела и крови Христовых, лишение коих в это время будет делом нехристианским. Четвертая причина заключается в том, чтобы исполнились на нас слова Христова, «Когда возьмется от них жених, тогда будут поститься» Матфея 9:15. Но что означает отъятие жениха, как не страдание и смерть Иисуса Христа? Пятая причина содержится в том, что 40-дневным постом целый год одесятствуется, то есть как бы десятая часть приносится в жертву Богу, как об этом назидательно богомудрствует Василий Великий, Ава Дорофей, Касьян, Блаженный Симеон Фессалоницкий и другие. Установление Великого Поста. Великий пост установлен еще святыми апостолами, освящен примером Господа нашего Иисуса Христа. Апостолы сами соблюдали строго этот пост, и всем христианам заповедали соблюдать его в точности. Они даже установили особое правило, по которому непостящийся Великий пост должен лишаться общения с церковью. Если который епископ, или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец, говорится в 69-м правиле апостольском, не постится в продолжении Четыридесятницы, то такового должно извергнуть, кроме того случая, когда препятствует поститься болезнь. Если же мирской человек не постится, то его должно отлучить. Преемники апостолов, святые отцы и учители церковные, соблюдая в точности апостольское правило, внушали христианам поститься в Святую Четыридесятницу еще и потому, в особенности, что этот пост составляет подражание Иисусу Христу и Его жизни. «Четыридесятницы не пренебрегайте», пишет святой Игнатий Богоносец христианам в Филиппах. «Она составляет подражание жительству Христа». О том, как древние христиане проводили Великий пост. Самое провождение Святой Четыридесятницы христианами первенствующей церкви было таково, что они не только не позволяли себе употреблять в продолжении ее мясной или другой скоромной пищи, но воздерживались по возможности и от употребления постной пищи. Только разве больным и слабым разрешалось на скоромную пищу? Так, 56-м правилом Трульского собора, употребляющий Великий пост, сыр, мясо и яйца осуждаются на отлучение от церкви. А Вальсамон, патриарх Антиохийский, пишет, «Не дозволяется никому, даже в случае смертной болезни, в Четыридесятницу есть мясо. На сие не дано позволение на соборах». С своей стороны православные до того иногда простирали свою ревность в воздержании от мясных и молочных яств, что заставляли, по свидетельству Никифора Каллиста, самых торговцев такими яствами удаляться с рынков. Вместе с коронной пищей, по словам Григория Ниского, оставлялось Великий пост и употребление вина. Вообще пища христиан состояла почти исключительно из огородных овощей и плодов древесных, приправленных елеем и даже просто без всякой приправы. Многие же христиане довольствовались во все продолжение Святой Четыредесятницы только хлебом и водою. Строжайший пост, говорит блаженный Иероним, состоит из воды и хлеба. И святые отцы упрекали тех, которые скудость постной пищи старались восполнить множеством и разнообразием яств или изысканную их приправою. Они называли такой пост не делом набожности, а делом прихоти, и потому совершенно бесполезным. Пищу вкушали христиане, первенствующие церкви Великий пост однажды в день, и притом только к вечеру. Того, кто обедал, не называли и постящимся. Что принять пищу мы ожидаем вечера, говорит святой Василий Великий. Некоторые более ревностные подвижники продолжали говение до двух дней сряду, а другие даже до пяти. Наконец, постясь телесно, христиане первенствующей церкви постились вместе с тем и духовно, то есть воздерживались от страстей и совершали дела любви и милосердия. Помощь бедным и несчастным, посещение больных и заключенных в темницах, примирение враждующих, чтение Слова Божия, рассматривание своей жизни, неусыпная молитва и всеночное бдение. Вот те дела, которыми они обыкновенно упражняли свою душу во все время Великого Поста. Церковные правила пощения в Великий Пост. Правила пощения во Святую Четыредесятницу следующие. Первую и последнюю седмицу ее Святая Церковь предписывает проводить с особенной строгостью, повелевая в первый день первой недели Четыредесятницы, то есть в понедельник, отнюдь не ясти, так уж и во вторый. В среду же по совершении прежде освященных едим хлеб тепл и от снедия овощных теплых. Дается и укроп, горячая вода с медом. Не могущие сохранить и двух дней первых, едят хлеб и квас по вечерне во вторник. Подобнее же и старые творят. Могущие же да прибудут постящиеся до пятка. Устав церковный Типик, Святые Горы, в первый день отнюдь не повелевает ясти. Во вторник же, в среду и четверток, ясти подобает по единой литре, по фунту, хлеба и воды. И воду, а ино ничтоже, разве соли требует с хлебом. В субботы же воскресенье разрешаем на елей точию и вино. В прочих же седмицах постимся 5 дней до вечера и едим сухоедение, кроме суббот и недель. Рыба же во всю Четыредесятницу никакая же дерзнет ясти, кроме праздника Благовещения Пресвятой Богородицы и вербного воскресения. Церковный устав, глава 32, последование Святой Четыредесятницы в понедельник первой седмицы. Итак, пост Четыредесятницы состоит не только в воздержании от мясной и сырной пищи, но даже и рыбной. Состоит в сухоедении, а в первую седмицу в сухоедении, притом не ежедневном. Пост Святой Четыредесятницы оканчивается питком шестой седмицы в навечерие Лазаревой субботы, на котором церковь поет «Душеполезную совершивши Четыредесятницу» и прочее. Сколько пост Святой Четыредесятницы строже прочих постов, столько пост Страстной Седмицы строже самой Четыредесятницы. «Все Страстную Седмицу, — говорит святой Епифаний Кипрский, отец IV века, — довольствуется сухоедением, а ревностные к благочестию продолжают пост свой до 2, 3 и 4 дней, и даже всю седмицу проводят без пищи. Многие подкрепляют себя пищей только в четверток. В два последние дня Великой Седмицы, когда отъят был Господь от апостолов по установлению их, не должно ничего есть, аще кто немощен немного и не престарелся, или, по крайней мере, в субботу. Свидетельство святых отцов и учителей Церкви о святой Четыредесятнице. Святой Кирилл в огласительном слове своем говорит: «Столько лет провел ты в напрасных трудах для мира, и 40 дней не посвятишь молитве на пользу души своей. Тебе доволено это время. 40 дней имеешь для покаяния». «Для чего мы постимся 40 дней?» — спрашивает святой Златоуст. И отвечает: «Многие прежде приступали к тайнам просто и как случилось. Отцы, видя вред, происходящий от такой небрежности, собравшись, назначили 40 дней для поста, чтобы все мы, тщательно очистившись сии дни, молитвами, милостынею, постом и бдением, слезами, исповеданием грехов и другими добрыми делами, могли по силе своей с чистой совестью приступить к причащению». Блаженный Иероним говорит: «Мы готовимся к таинству Господню 40-дневным постом, постимся столько дней за свои грехи, сколько Господь постился за наши беззакония». Святой Амвросий Медиоланский говорит: «Желая быть христианином, поступай так же, как поступал Христос. Он, не имея греха, постился 40 дней, а ты, грешник, не хочешь поститься. Рассуди же после этого, какой ты христианин, если пресыщаешься в то время, когда Христос за тебя алкал, услаждаешься, когда Он постился». Петров пост. Петров пост установлен в честь и память святых верховных апостолов Петра и Павла пред их праздником 29 июня и всего собора 12 апостолов перед их праздником 30 июня. Святые апостолы преподали нам учение Христово и ввели нас в Церковь Христову. Терпели, проповедуя Евангелие, бесчисленные беды и труды, и почти все за проповедь свою вкусили смерть. Кто был усечен из них мечом, кто распят на кресте, кто сожжен огнем. Благодарно ли будет, если мы ничем не почтим память таких великих наших благодетелей? А чем же почтить их? Поты, кровь, слезы и скорби всего приличии, как не святым постом. Во время этого поста устав церкви предписывает еженедельно по понедельникам, средам и пяткам воздерживаться от рыбы, вина и елея и ясти в 9-й, в 12-й час после вечерней сухоедения. В прочие же дни только от рыбы. В одни же памяти какого-либо великого святого или храмового праздника, совершаемых в Петров пост, равно и в субботу и воскресенье сего поста, разрешается и на рыбу. Церковный устав, глава 51. Успенский пост. Успенский пост, продолжающийся 2 недели от 1 до 15 августа, то есть до праздника Успения Пресвятой Богородицы, Церковь установила, подражая Божией Матери, которая перед своим представлением непрестанно пребывала в посте и молитве, и сим, высказывая к Пречистой Деве Богородице любовь, строгостью правил, Успенский пост превосходит посты Петров и Рождественский, но уступает Святой Четыредесятнице. В понедельник, среду и пяток устав церкви в Успенский пост предписывает сухоедение. Во вторник и четверток – варенье без елея. По субботам и воскресеньям разрешает на вино и елей. А в день преображения Господня и Успения Пресвятой Богородицы, которым оканчивается, и на рыбу. Смотри, книга правил христианской жизни священника Масловского. Рождественский пост. Рождественский пост, продолжающийся от 14 ноября до 25 декабря, то есть около 6 седмиц. Иначе называемый в просторечии постом Филипповым от имени апостола, коего память 14 ноября. Установлен воспоминание и честь рождения Христа Спасителя нашего. Важность этого события указывает на то, что оно должно быть празднуемо не иначе, как по предварительном подготовлении к празднованию. Но это христианское подготовление наше, наиболее, конечно, молитвенное, не может быть без поста, почему и соединяется с ним. Правила воздержания, предписанные церковью в рождественский пост, столь же строги, как и в Петров пост. В понедельник, среду и пяток запрещается уставом церкви рыба, вино и елей, и предписывается есть и сухоедение после вечерни. В прочие дни запрещается одна рыба, на которую разрешается в субботу, воскресенье и великие праздники, как, например, в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. А 20 же числа декабря, то есть со дня предпразднества Рождества Христова и до 25-го, до дня самого Рождества, аще и суббота, и неделя случится, не разрешаем на рыбу. Устав церковный на 14 ноября. Последний день рождественского поста в просторечии называется сочельником от сочева, то есть кутья с медом, который положено уставом есть на трапезе в сочельник. Есть обыкновение в этот день не есть до звезды. Оно напоминает о явлении звезды на востоке, возвестившей волхвам о рождении Иисуса Христа, и внушает, что пост рождественский должно хранить до самого праздника Рождества Христова. Пост, среду и пяток. Церковь, говорит митрополит Петр Могила, возбуждая нас в среду и пяток своим священным песнопением к размышлению о милостях, дарованных Иисусом Христом через крест, установила в эти дни пост для того, чтобы мы, делая через то способнее к духовному размышлению, были благодарны к Искупителю не только духом, но и телом, усмиряя плоть воздержанием от вкусных уточняющих мяс и других яств. И таким образом, этими чувствами благодарности и благоговения, хотя мало участвуя в страданиях Спасителя нашего, Бог и от израильтян требовал ни одного внутреннего памятования о чудесном избавлении их от рабства египетского, но и внешнего, чтобы они посредством чувственных знаков как-то через отложение всего квасного и употребление опресноков, смешанных с горькими травами, усмиряя тело, являли тем благодарность свою. Добродетели, предписываемые четвертой заповедью. Посещай храмы Божии в праздничные дни. Примеры усердного посещения храмов Божиих. Преподобный Феодор Сикиот с ранних лет начал обнаруживать любовь к Церкви Божией. В особенности он любил ходить в храм великомученика Георгия, живописно стоявший на уединенной горе, довольно далеко от дома Марии, матери Феодора. Будучи 8 лет, Феодор, обучаясь в училище, не ходил домой обедать, особенно в великопостные дни, но обыкновенно отправлялся в свою любимую церковь молиться Богу. Уже вечером возвращался он к матери и тогда уже принимал пищу. Мать несколько раз строго приказывала ему приходить домой к обеду. Но юный отрок трапезу духовную предпочитал трапезе телесной, и телесное обучение освящал благочестием, которое на все полезно. Бывало, все домашние спят глубоким сном, а Федор встанет с первым проблеском зари и уйдет в свою церковь на утренние молитвы. Его влекла туда любовь к святому великомученику Георгию. В ночное время на пути в церковь приходилось ему видеть страшные привидения в виде свирепых зверей, устремлявшихся на него с ревом и визгом. А он шел себе смело и ничего не боялся. Он верил, что ему с копьем в руках сопутствует великомученик Георгий. Случалось, что мать и прочие женщины, желая отклонить Феодора, чтобы он не ходил в церковь до рассвета, рассказывали ему, будто по ночам ходит волк и пожирает всех встречных. Но женские рассказы не могли удержать его дома. Он непременно уйдет в церковь, так что, покоясь крепким сном, домашние и не заметят его ухода. Однажды Мария, проснувшись рано утром и не застав сына в постели, с гневом побежала в церковь и извлекла его оттуда за волосы и во весь день продержала при себе, а на ночь привязала к кровати. Но святой Георгий предстал в ночном видении перед Марией, обнажил меч и грозил ей отсечь голову, если она вперед будет препятствовать сыну ходить в церковь. 14 лет от роду Феодор совершенно оставил родительский дом и начал жить в пещере, который выкопал близ церкви святого Георгия, чтобы удобнее посещать любезный ему дом молитвы. 18 лет он рукоположен был во священника и начал совершать бескровную жертву, достойно предстоя алтарю Господню. Так протекли детские и отроческие годы святого Феодора. Сколько здесь уроков для нынешних детей, которые ленятся ходить в храм Божий под предлогом малолетства, слабости тела, отдаленности от церкви, непогоды и других препятствий. Пример самого живого усердия к посещению храма Божия и явленной зато помощи Божией мы находим в житии святого Порфирия, епископа Гасского. Святой Порфирий с 25 лет оставил родительский дом и посвятил себя иноческой жизни. 5 лет он жил в одном скиту, потом перешел в окрестности Иерусалима и поселился в одной пещере. Здесь он тяжко заболел и при содействии одного инока прибыл в Иерусалим. В Иерусалиме, несмотря на свою болезнь, он каждый день обходил святые места, и когда не мог идти ногами, то ползал на коленях, но не пропускал ни одного дня, чтобы не побывать в храме Воскресения, где находилось древо животворящего креста. За такую любовь к святыне храма Господь вознаградил святого Порфирия внезапным чудодейственным исцелением. Об этом святой Порфирий так рассказывал. «Был я на всеночной службе в церкви Воскресения, и от сильной боли лег у святой Голгофы и впал в забытье. Вдруг я увидел Спасителя, пригвожденного на кресте, и на другом кресте одного висевшего с ним разбойника. Я стал звать: «Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие своем». Спаситель сказал разбойнику: «Сойди со креста и исцели его от болезни телесной, как я исцелил тебя от болезни душевной». Разбойник сошел со креста, обнял меня, поцеловал и, подняв с земли, сказал: «Приди ко Спасителю». Я подошел к Господу и увидел, что Он сошел с креста и сказал мне: «Прими это дерево и храни его». Я взял крест Христов, и когда пришел в себя, то нашел себя совершенно здоровым. Вскоре Порфирий был посвящен в пресвитера, и ему поручено было хранение бывшей в то время в Иерусалиме части животворящего креста Господня в золотом ковчеге. Через 3 года святой Порфирий был посвящен в епископы города Газы, 26 февраля. Был в Вышгороде огородник именем Мирон. Он имел слугу, у которого одна нога иссохла и скорчилась так, что он мог ходить только при помощи деревянной ноги. Этот несчастный человек был благочестивых правил и имел обычай во все праздники ходить на церковную службу. Особенно часто ходил он во храм святых мучеников Бориса и Глеба. И там, припадая к гробам их, просил у них исцеления. Однажды ночью явились ему святые мученики и сказали: «О чем ты просишь?» Благочестивый слуга показал им иссохшую свою ногу, молил исцелить его. Святые мученики трижды перекрестили его ногу, и он, пробудившись от сна, почувствовал себя здоровым и встал, благодаря и прославляя Бога. 2 мая. Один человек по имени Варда впал в страшный недуг. На груди его сделались глубокие раны и неисцелимые язвы. Долго и жестоко страдал он. В день святого мученика Мокия врачи, бывшие при больном, и прочие домашние ушли в храм мученика на всеночное бдение. Больной, лежа на одре своем, от души скорбел о том, что недуг не позволяет ему идти в храм и поклониться чудотворному гробу преподобного Самсона Страноприимца, находящемуся в том храме. В утешение скорби его явился к больному некий муж, видом старый, и сказал: «Встань!» Страждущий отвечал: «Я не могу встать, все члены мои расслабли от тяжкой и мучительной болезни». Явившийся старец повторил свое приказание: «Я тебе говорю, встань, иди в храм святого мученика Мокия, которого сегодня вспоминает Святая Церковь, и помолись у гроба святого Самсона». Сказав это, старец стал невидим. Больной ощутил в себе крепость сил, начал понемногу подниматься с одра, не чувствовал более болезни в ранах своих. Отвязав повязки и сняв пластыри, он с радостью своей увидел, что раны его совершенно закрылись и исцелели. Надел Варда праздничные одежды, поспешил в храм и там благодарил Бога за свое чудесное исцеление. 27 июня. Святая мученица Сира, заключенная в темницу за исповедание имени Христова, сердечно желала и от всей души молилась Богу, чтобы он даровал ей средства посетить храм мучеников, прежде пострадавших в Персии. Приблизился день памяти святых страстотерпцев, и христиане поспешили в храм. Находясь в оковах, святая Сира скорбела, что не может помолиться с ними. Но Господь не оставил ее моления. Один богатый христианин дал стражам темничным золото, чтобы они позволили сходить на всеночное бдение заключенной мученицы в храм. И поручился, что к рассвету она возвратится в темницу. Стражи согласились, и святая мученица Сира сходила в храм, исцелила там бесноватого и снова возвратилась в темницу, полная великой радости, что вместе с другими христианами вознесла свои молитвы Господу. 24 августа. Храм Божий — наше земное небо. Там таинственно пребывает сам Бог. Там многие обретали спасение, не только вечное, даже временное. Один бедный человек доведен был голодом до того, что продал сына своего в неволю. Не без слез расставаясь с дорогим детищем, несчастный отец давал ему последний совет: «Сын мой, ходи всегда в церковь и никогда не выходи оттуда до окончания службы». Добрый сын свято хранил наставление отца. Однажды товарищ его оклеветал его перед господином, и тот, не разобрав дело, решился предать смерти верного раба. тот же день, встретив судью, господин сказал ему: «Я пришлю тебе одного из своих рабов с плащом. Ты прикажешь ему отсечь голову и, завернув в плащ, отдашь тому, кто придет после него». Добрый слуга, не зная ничего по приказу господина, отправляется к судье, но, увидав, что перед одной из церкви совершает молебствие, вспомнил наставление отца, остановился и остался здесь до конца служения. Вслед за ним послан был к судье клеветник его, недобрый раб, и, увидав доброго юноша, спрашивает его: «Ты был у судьи?» «Нет», — отвечал добрый юноша, — «но сделай милость, поменяемся поручениями, ты отнеси судье этот плащ, а я дослушаю молебствие и схожу вместо тебя за ответом». Клеветник-слуга взял плащ, пошел к судье и в ту же минуту потерял голову. Молебствие окончилось. Набожный слуга также отправился к судье, там получил что-то завернутое в плащ и, не рассматривая, принес домой. Злой господин чуть не умер от страха, увидав в плаще голову любимого раба. Но, узнав, в чем дело, признал во всем этом волю Господню и перестал нападать на доброго слугу. Увещание ходить в святой храм. В храме я возвещаю вам слово Господа, читаю вам грамоту Христову, говорит один из древнейших русских проповедников, епископ Кирилл Туровский. Когда приносят грамоту царскую или княжескую в город подвластным, не допытываются, каков по жизни своей принесший, богат ли он или беден, грешник или праведник, а только со вниманием выслушивает то, что читается, и заботится о том, как бы чего не проронить. И если бесчинный человек произведет при этом шум, то прогоняют его. Если же для земного царя столько внимания, еще более должны мы оказывать внимание здесь, в святом храме, где Владыка Господь беседует с ангелами. Потому-то умоляю вас, приходящих в храм, вразумляйте неприходящих, чтобы ходили в храм. Не понимаете, что поется? Научу вас и большему того, если станете внимать и учиться. Если же не будете внимательны, вы будете осуждены за то, что имели учителя, но не внимали. Скажи мне, если при восходе солнца станет кто-нибудь закрывать глаза с нежеланием видеть свет и будет говорить: «Для меня мрак лучше света», одобрите ли вы его или осудите? То же и слово учения в храме. Божие слово называется в Писании светом, притом таким, который выше всего видимого света. Видимый свет озаряет плотские очи, а тот — душевные. Если бы раздавали вам в храме каждый день или мед, или другое сладкое питье, не стали бы вы ходить даже без зова, вы перегоняли бы друг друга. Но в храме преподаются слова Божии, лучше золота и дорогих каменьев, более сладкие, чем мед и сот. И вы лишаетесь их, не приходя в церковь. Порицаю и осуждаю тех, которые не ходят в церковь слушать Слово Божие, но вас, приходящих, хвалю и благословляю. Храм есть земное небо. Поистине, храм есть земное небо, ибо где престол Божий, где страшные тайны совершаются, где ангелы служат с человеками, где непрестанное словословие Вседержителя, там истинно небо и небо небес. Итак, да входим в храм Божий наипаче во святое святых со страхом Божиим, с чистым сердцем отложив страсти и все житейское попечение, и достоим в нем с верой и благоговением, разумно, внимательно, с любовью и миром в сердце. Да исходим обновленными, как бы небесными, да живем во святыне, свойственной небу, не связуясь с житейскими похотями и сластями. Кронштадтский. Царское приглашение. Если кто из подданных удостаивается приглашения к государю, тот считает это особенным счастьем для себя и, конечно, с большой радостью спешит явиться на зов царя. И если бы от того места, где живет царь, отдаляло позванного к нему подданного значительное расстояние, он не затруднился бы с возможной скоростью проехать десятки и сотни верст, лишь бы только удостоиться лицезрения царского. Нельзя и представить, чтобы какое-либо препятствие помешало верно подданному исполнить желание своего повелителя. Похвально это усердие служителей царя земного. Но с такой ли готовностью отзываемся мы на приглашение царя небесного, с какой все спешат на зов царя земного? Каждый праздник, каждое воскресенье с особенной силой и настойчивостью зовет нас в церковь, в Дом Божий, где присутствует своей благодатью и силою сам Царь Небесный, и где желает Он видеть нас, чтобы удостоить нас божественной трапезы и осыпать нас щедротами своей благости. А мы, или по крайней мере многие из нас, так небрежны и невнимательны, что как будто и не слышим этого зова Царя Небесного. Иных от Дома Божия отделяет только несколько шагов, и их трудно пройти обленившемуся христианину, заглушившему в себе религиозное чувство. В то время, когда в назначенный час мимо окна его жилища проходят другие в храм Божий, он собирается на какое-либо гульбище, чтобы шумом его изгнать из своей души все напоминающее нам о долге по отношению к Царю Небесному, или предается занятиям, иногда не только неважным, а прямо вредным и предосудительным. Два соседа. Рассказ. Жили рядом два ремесленника, которые оба занимались одним ремеслом. Были портные. Один из них имел жену, отца, мать и много детей, но он каждодневно ходил в церковь. Однако ж, несмотря на то, что через это немало отнимал у себя времени для работы по ремеслу, он достаточно содержал и прокармливал себя со всем семейством благодаря благословению Божию, ежедневно и спрашиваемому на труд и на дом свой. Другой же слишком много отдавался ремеслу, так что нередко в праздничные дни, которые должны быть посвящаемы на служение Богу, не был в храме Божьем, а сидел за работой, но богатым не был и с трудом кормился. Вот он и стал завидовать первому и ревновать. Однажды он не вытерпел и с раздражением спросил соседа: «С чего это и как ты богатеешь? Ведь вот я больше тебя тружусь, но беден». А тот, желая, чтобы сосед почаще вспоминал о Боге, ответил: «Вот я, каждодневно ходя в церковь, нередко нахожу золото по дороге, и так мало-помалу приобретаю. Если хочешь, станем вместе ходить в церковь, я буду каждый день звать. Но только все, что каждый из нас не нашел бы, делить пополам». Бедняк поверил, согласился, и стали они вместе каждый день посещать храм Божий, где душа невольно располагается к молитве, и где благодать Божия незримо касается сердца человека. Скоро привык и другой к такому благочестивому обычаю. Но что же? Бог, видимо, благословлял его и труд его, он стал поправляться и богатеть. Тогда первый, подавший добрую мысль, признался своему соседу: «Я не совсем правду говорил тебе раньше, но от сказанного мною ради Бога и твоего спасения, какая польза для души твоей, для твоего имения? Поверь, что я ничего не находил на земле, никакого золота, и не из-за золота посещал храм Божий, но именно потому, что Бог сказал: ищите прежде Царствие Божие, и все сие приложится вам. Впрочем, если я говорил, будто находил золото, не погрешал, ведь ты нашел и приобрел. Так Господне благословение на свято чтущих Господа служит лучшим и надежным поспешником трудам. Почему апостол, заповедуя солунянам труд, заповедует и непрестанно молиться? В молитве терпите, то есть будьте постоянны. О необходимости храма, по учению Филарета, против отвергающих необходимость храма, например, штундистов и других. Храм истинного Бога в человечестве есть собственное Божие устроение, но Богу не свойственно устроять на земле иное, как только благопотребное и спасительное для человеков. Итак, в устроении Божии мы имеем свидетельство самого Бога о том, калика храм Божий нужен и спасителен. Когда люди в Иерусалиме не оказывали должного усердия к созиданию храма Богу, то сам Бог послал своих чрезвычайных посланников, пророков, Агея и Захарию, чтобы побудить в том, к тому. Из этого можно усмотреть, как желает Бог, чтобы создан был храм имени Его, и глубокого внимания достойно то, что Бог сам желает и требует себе храма в народе своем. Бог дарует храм свой народу своему, как величайший дар благоволения своего за благочестие народа. И наоборот, за нечестие народа, как величайшим наказанием, Бог угрожает ничем иным, как отъятием храма и торжественного богослужения. Так, по совершению освящения храма Соломонова, Бог возвестил Соломону в лице его и всему народу: «Если отвращающиеся, отвратитесь вы и чада ваше от меня, и не сохраните заповедей моих и повелений моих, и храм сей, который освятил имени моему, отвергну от лица моего». 3 Царств 9:6. Известно, каким печальным и бедственным опытом иудеи дознали угрозу эту, когда храм действительно был разрушен вавилонянами. Тогда, по изображению пророка Иеремии, пути Сиона рыдали, ибо не было ходящих по них в праздник. Плач Иеремии 1:4. Тогда на реках Вавилонских там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. Тогда перед самыми развалинами храма Иудеи благоговели к его древней святыне, с любовью и умилением взирали на самые камни храма Божия и персть, как на остатки святилища, в котором обитала благодать Божия. Тогда благоволишь рабы твои камни Сиона, и персть его ущедрят. Псалом 101:15. Пророк Азария, провидя неверность иудеев в служении Богу, возвестил им такую угрозу: многие дни будут во Израиле без священника учащего и без чтения закона, егда же обратятся в печали к Господу Богу Израилеву и взыщут Его, обрящится им. 2 Паралипоменон 15:3. Итак, быть без священника и без законного богослужения есть наказание, посылаемое от Бога на неверных в служении Ему, доколе не вразумятся и усердно обратятся к Нему. Наконец, за беспримерно тяжкий грех иудеев, за убиение начальника жизни, Господа нашего Иисуса Христа, по правосудию Божию вместе и по премудрой судьбе Божией, место в ветхозаветнее богослужение уступило место совершеннейшему новозаветному христианскому богослужению. Храм ветхозаветний предан окончательному разрушению по непреложному предвозвещанию самого Господа Иисуса Христа. Иерусалим, Иерусалим, избивавший пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как собирает птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Вот оставляется вам дом ваш пуст, и не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Святой Евангелист Лука, вводя нас в некоторое познание о ранних летах земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, проведенной большей частью в безвестности, повествует, что Иисус Христос, будучи 12 лет, с Пречистой Матерью Своей и Ее обручником и хранителем Иосифом, ходил в Иерусалим на праздник Пасхи. Об этом путешествии Евангелист упоминает потому, что во время Одного 12-летний отрок Иисус в храме явил премудрость, приведшую в изумление учителей иудейских. Но чтобы не подумали, что путешествие это было случайное и однократное, Евангелист сказывает вообще, что ходили родители его на всякое лето в Иерусалим в праздник Пасхи. Лука 2:41. Примечательно в этом сказании свидетельство о важности храма Божия. Именно посему Мариам и Иосиф не праздновали Пасхи дома в Назарете. Почему нужно было идти им в Иерусалим? Потому что там был храм Божий. Чтобы празднование было совершенно и богоугодно, надлежало идти в храм Божий. Казалось бы, что Мариам и Иосиф могли уволить себя от труда ходить в храм Иерусалимский. По весьма основательной причине именно, собственный дом их был свят не меньше храма, если не более. Ибо храм был свят потому, что имел в себе прообразование Христа, а они имели у себя самого Христа. Не знаем, до какой степени разумел это Иосиф, так как Мариам слагала таинственные глаголы Господни в сердце своем. Но сама она от самого Благовещения Архангелова несомненно знала, что рожденный ею от Духа Святого есть Сын Божий, которого царство не будет конца. Смотрите же, как важен храм Божий, и те, которые самого Господа храма имеют у себя в доме, идут поклониться Господу в храме. И даже сам Господь храма Иисус Христос, как человек, идет в храм Божий, наряду с поклонниками, дабы внушить нам благоговение к храму Божию. Во время торжественного служения своего спасения рода человеческого, Христос Спаситель, сам основатель новой благодатной церкви своей, не только посещал храм Иерусалимский, но защитил достоинство храма против оскорбления, когда изгнал из него продающих и покупающих. Это, без сомнения, не для того, чтобы поддержать ветхозаветний храм, которого, скорее, скорое падение он сам предсказал, но для того, чтобы навсегда утвердить мысль о святости храма Божия и о должном к нему нашем благоговении. И апостолы даже по вознесении Господнем, когда так наполнены были святыми образами 40 дней, продолжавшимися явление воскресшего Господа и его беседами о Царствии Божием, не просто между собой благодарили и прославляли за это Бога, но устремлялись в храм и были всегда в храме, хваля и благословляя Бога. Даже и по сошествии Святого Духа, когда Он очевидно и торжественно осветил их самих в живые храмы Божии, они еще не излишним почитали восходить во святилище на молитву. Так свойственно благочестивому духу ощущение потребности в богоучрежденном богослужебном храме. И те избранные подвижники христианства, которые в совершенном удалении от мира, на всевозможном отрешении от всего чувственного в пустынях и недоступных местах провождали равноангельскую жизнь, входили в общение с небесными силами, получали откровение предметов божественных, сподобились быть и делом явились духовными и богоносными, и они при всем том еще должны были пользоваться благодеяниями храма Божия, именно приобщением тела и крови Христовых. И провидение Божие нередко употребляло необычайное, даже чудесное средство, чтобы доставить им это напутствие перед их отшествием в вечность. Чтобы познать благодать святого храма и посредством веры пользоваться ею к нашему освящению, для этого есть простое средство, именно взирать со вниманием на тех, которые с особенной силой и очевидностью на себе оную испытали. Вот праведная Анна была неплодна и горько сетовала, что не имела детей. Как жена благочестивая, она без сомнения многократно молилась у себя в доме о разрешении ее неплодства. Однако неплодство продолжалось, и когда она при храме, при порогах дверей храма Господня, помолилась, прося себе сына, и притом обещала посвятить его на служение Богу и храму его, то тотчас ощутила облегчение от своей скорби, а потом получила и разрешение неплодства. Она родила сына. И какого сына? Пророка Самуила. Праведные Захария и Елисавета до старости дожили в скорби и по понятию своего времени в поношении бесчадства. Долго и, конечно, крепко и достойно услышана была молитва этой четы, о которой Священное Писание свидетельствует, что были праведны оба перед Богом, ходя во всех заповедях и оправданиях Господних беспорочно. Лука 1.6. Наконец открылось, что молитва святых услышана, но не без помощи святого храма. Вшедший в церковь Господню Захарий явился ему ангел и сказал: «Услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь имя ему Иоанн». Иоанн, больше которого, по слову Господа, не восставал из рожденных женами. Чере праведных Иоакима и Анны, Деве Марии, судьбою Божией предопределено было сделаться матерью воплощаемого Сына Божия, предопределено по беспримерной благодати Божией, но также и по беспримерному достоинству и чистоте, избираемой в это служение. Как же сохранена ее чистота, более нежели ангельская? Как возвращено ее достоинство выше, нежели небесное? При помощи ее воспитания и пребывания во святом храме. Храм Божий был воспитателем, хранителем, украсителем, невестоводителем Матери Божией. С верою праведный Симеон пришел в храм и обрел высочайшее благо, в объятие принял Христа. Если благодать святого храма так благоупотребительна для святых, то еще более она должна быть благоупотребительна для грешников. Мария Египетская чрезмерно предана была греху, но когда пример идущих в Иерусалимский храм креста, гроба и воскресения Господня возбудил в ней желание идти в оный, тогда благодатная сила храма явилась чудным образом, именно за греховную нечистоту Мария невидимой силой была остановлена в дверях храма и не допущена войти в оный, но за то, что она прибегла к храму, она в то же время получила дар совершенного покаяния. В притворе храма перед образом Бога Матери она дала обет исправить свою жизнь, и вследствие этого была вновь допущена в храм приложиться ко кресту Господню, а в другом храме, напутствовав себя причащением святых тайн, она удалилась в Заиорданскую пустыню и там вела чудесную святую жизнь. Филарет. Святоотеческие наставления о необходимости посещения храма Божия. «Не оставляя возлюбленной, — поучает святой Иоанн Златоуст, — чаще посещать святую церковь. Если мучит тебя какая тоска, здесь она рассеется. Если заботы житейские, здесь оставят тебя. Если безумные страсти, здесь укротятся. Если бы ты ходил сюда как можно чаще, забыл бы все неудовольствия, которые терпишь вне. Но так как ты удаляешься и убегаешь отсюда, то всякий раз губишь все те блага, какие получаешь здесь от слушания божественных писаний. Как тот, который всегда стоит на скале, презирает нападение волн, так и тот, который постоянно ходит на богослужение и внимает Слову Божию, не может быть уловлен морскими предметами, мирскими, потому что стоит выше всего житейского. Прекрасно поучает о необходимости и пользе посещения храма Божия и отцы нашей православной русской церкви. «Как дождь растит семя, — говорит святой Симеон, епископ Владимирский, — так церковь оплодотворяет духовную землю для произращения добрых дел. Что не сделаешь дома, не имеет силы той, как совершаемое в храме Божием. Читаешь ли дома псалтирь или поешь, это не сравняется с одним церковным пением «Господи, помилуй». Оставив все дела свои, научает святой Алексий, митрополит Московский, без лености собирайтесь в церковь на молитву. Не говорите «дома помолюсь». Как храмина без огня не может нагреться от одного дыма, так домашняя молитва без церковной. Много может, наставляет патриарх Иоаким, молитва и одного праведника ко умолению владыки, но еще больше может молитва многих. Если один член церкви имеет какой-либо недостаток, то другой член восполняет этот недостаток. Кроме того, молитва многих, возносимая в церкви, подкрепляется еще и молитвой святых Божиих, которых святые мощи во святых храмах почивают. Рассказ, показывающий, что необходимо посещать храм Божий. Необходимость посещения храма Божия видна из того, что даже сам Бог удостаивает призывать некоторых людей на молитву во святой храм. Так однажды праведная Иулиания, во время суровой зимы, не имея ни одежды, ни обуви, некоторое время не ходила в храм. Священник церкви святого Лазаря, придя однажды к утренней в храм, внезапно услышал голос от иконы Бога Матери. «Иди, скажи милостивой Иулиании, что напрасно не ходит она в церковь. Домашняя молитва приятна Богу, но не так, как церковная. А вы уважайте ее, Дух Божий почивает на ней». Священник, испугавшись, прибежал к Иулиане и рассказал, что слышал в церкви от иконы Бога Матери. С того времени, несмотря ни на какую погоду, праведная Иулиания ходила в церковь, когда только бывало богослужение. Правило 8 святого Вселенского шестого собора Константинопольского о необходимости посещать храм Божий. Если кто, епископ или пресвитер, или диакон, или кто-либо из сопричисленных к клиру, или мирянин, не имея никакой нужды или препятствие, которым бы надолго устранен был от своей церкви, но, пребывая в ограде, в три воскресные дни в продолжении трех седмиц не приедет в церковное собрание, то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет удален от общения. Посвящай Богу в праздничные дни часть из своего имения. Пожертвование верующих на храм. Побуждая к пожертвованиям верующих на храм и его нужды, святой Григорий Богослов пишет: «Как бы ни было маловажно приносимое Богу, и как бы недалеко отстояло оно от совершенства, но оно не столь мало, чтобы Бог не нашел его угодным и вовсе не принял». Когда Моисей водружал на земле скинию во образе небесного, тогда все приносили, что было им велено. Одни золото, другие серебро и дорогие камни для верхней ризы, другие весон сотканный и червленицу прядиную, одни багряницу кожи овечьи, очервленные, другие самое худшее волосы козьи. Каждый и каждая, исход, главы 25-35, что имели у себя на тот раз, все приносили в дело скинии, и никто из самых бедных не оставался без приношения. Так и мы в честную Божию скинию, сия церкви, хотя один меньше, а другой больше, но все будем вносить одинаково. Бог измеряет подаяние не достоинством подаваемого, но силами и расположением приносящего. Итак, немедли сделайся щедрым, но будь им теперь, и по недостатку достойного не отказывай во всем. Напротив того, одно внеси, другое пожелай внести, а об ином молись, чтобы даровал прошение немощи. Никто да не будет тощ и бесплоден, всякий да плодоносит Богу, что у него есть, и составляет его собственность. Построение храмов – дело богоугодное. Приведем несколько примеров из жизни святых, подтверждающих эту истину. Преподобный Даниил Переяславский, любивший заниматься погребением усопших, видел однажды ночью на кладбище огонь над могилою, в которой он недавно опустил тело усопшего странника. Это явление расположило его к мысли построить храм на кладбище, тем более что в то же время и один благочестивый игумен сообщил ему, что и он на том же месте видел ночью свет и даже слышал звон. Даниил сряду же хотел начать святое дело, но его останавливают три какие-то неведомые странника и говорят: «Повремени года три, и ты уверишься, что это мысль от Бога, а между тем к тому времени найдутся и средства исполнить ее». Прошли 3 года. И вот для Даниила открывается новое побуждение устроить храм над прахом усопших. К нему является какая-то жена, и, вручая ему 100 серебряников, говорит: «Возьми и устрой церковь на кладбище, где покоятся и мои близкие. Я часто видела во сне своих родителей, которые требовали от меня там молитвы». Потом 100 серебряников дает ему неизвестный рыбак и говорит: «Возьми и устрой церковь на кладбище, я там видел ночью огонь». Приходит, наконец, еще какой-то муж, и, вручая ему 100 денег, говорит: «Возьми и устрой церковь на кладбище, где и мои родные, я слышал там голос, требующий, чтобы там была церковь». Кто были эти таинственные жертвователи, одному Богу известно. Только Даниил при помощи их устроил церковь во имя всех святых, чтобы ангелы всех усопших призываемы были на месте их погребения. Насколько построение храмов Божиих – дело Богу угодное, видно из того, что сам Бог и святые Его принимают участие и поспешествуют построению и благоукрашению храмов. Однажды преподобная Ефросиния Полоцкая, видя, что день от дня умножаются сестры в ее обители, задумала создать более обширную каменную церковь во имя Спаса. Началась постройка. Приставником при работах был благочестивый муж Иоанн. Он несколько раз во время отдыха до восхода солнца слышал голос: «Иоанн, встань и иди на созидание храма Вседержителю». Раз он спросил преподобную: «Ты ли, святая мать, присылаешь понуждать меня к работе?» Преподобная, разумея, что этот голос свыше, сказала: «Если и не я понуждаю тебя, но ты делай, что тебе велят, ибо это дело Божье». Потом, спустя некоторое время, случилось, что на окончание церкви не хватило кирпичей. Преподобная усердно молилась Господу о помощи, и утром оказалась полная печь сжженных кирпичей, уже остывших и очень крепких. Все с удивлением прославили Господа за Его дивную помощь. Рассказ сборщика на храм. «Был я больнешенек, смерть у изголовья стояла, грехов-то бездна. Пошлет Господь облегчение, пойду, — подумал я в себе, — собирать на храм. А храм-то у нас совсем ветхий, деревянный, во имя угодника святого Николая. Как встал после болезни, поправился, выправил разрешение на сбор, книжку, помолился Богу и пошел. Сам хорошо не знаю куда. Пойду, мол, куда поведет святой угодник». Старик показал глазами на икону святого Николая Чудотворца у себя на груди. «Пошел из дома я весной и держу путь к Москве. Там, думал, насобираю. У нас на севере малолюдно, селения редки. Лег я под дерево, образок поставил на сучок, заснул. Да и вижу сон. Святой угодник показывает мне рукой на полдень и говорит: иди на Волгу, в Рыбну, да Рыбинск. Добрался я до Рыбны, где пешком, где на барке, где на пароходе. Нигде не останавливаюсь. Пристал пароход к Рыбной, к берегу. На берегу богатейший собор. Я в собор. Навстречу мне от собора идет пожилая женщина, по виду купчиха, и спрашивает: откуда ты? Я сказал: приди ко мне на дом, я живу вот там. И указала на дом возле собора. Я пришел, дом большой, каменный. Просила меня остаться отдохнуть и переночевать. Наутро расспрашивала меня обо всем, а потом и говорит: вот тебе от меня лепта на построение храма. Начинайте с Богом, строить скорее. Тут 40 тысяч, и подала мне сумку с деньгами. Я повалился в ноги и заплакал от радости. Она мне сказала: у меня дочь недавно померла и завещала отдать свое приданое на построение храму первому сборщику, который встретится матери в 40-й день. Сегодня 40-й день по голубушке моей. Я шла из церкви, и вот тебя первого встретила. Когда я ей рассказал про свой сон, она удивилась, прослезилась и сказала: чего не дохватит, да плачу, стройте храм высокий, пятиглавый, просторный, с пределом во имя святой мученицы Раисы. Это имя ее дочери покойной. Колокола, утварь и облачение пришлю отсюда, а на освящение храма сама приеду. Не велела никому говорить о своем пожертвовании и фамилии своей не назвала. Так я и не узнал, кто она такая. Просила поминать за упокой девицу Раису, да молиться о здравии Серафимы. Слезы радости не сходили с глаз у сборщика во все время рассказа. Вырастет, выстроится благодаря старому сборщику и неизвестной благодетельнице в далекой северной стране новый благолепный пятиглавый громкозвонный храм на красу и утешение целого края. Гул святого благовеста далеко будет оглашать окрестности и пробуждать в душах сладость молитвы. Пройдут года, сотни лет, и стлеет прах щедрых жертвовательниц и усердного сборщика, но сохранится новосозданный храм. И каждый раз, как заблаговестят в храме, каждый раз, как соберутся на богослужение в церковь поселяне, понесется к Богу вместе с гулом колокола молитва о создателях и благотворителях храма сего. И вечно будет жить под сводами новосозданного храма память о возлюбивших благолепие храма Господня, о сборщике-крестьянине, о набожной невесте, свое приданное завещавшей на святое дело, и об ее благочестивой матери. Дары, приносимые Господу, должны быть самые лучшие. В Ветхом Завете Господь устами пророка Малахии так укорял священников за принесение недостойных жертв к святому жертвеннику. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это князю, будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы Господь помиловал вас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Малахия 1.7. Ныне жертва новозаветная, суть жертвы бескровная, хлеб, вино, елей, ладан, свечи и прочее. Но смысл и значение их тоже, и заботливость о достоинстве их от нас, чад Нового Завета, удостоенных высшей благодати Божией, должна быть еще больше, чем от чад церкви ветхозаветней. Не вынуждайте ваших священников принимать от вас недостойные Господа жертвы, и не подвергайте и их, и себя осуждению. Все будем молиться Богу, чтобы Он помиловал нас, и да не исходят недостойные жертвы от рук наших. Итак, обращайте должное внимание на дары, вами Богу приносимые. И свеча неблаговонная и коптящая, и просфора черствая и нечистая, и вино окисшее — это то же, что жертвенное животное слепое и хромое. Покупайте свечи в самых храмах у церковных старост, которые со своей стороны не будут брать на душу греха, держа в церковном ящике свечи, недостойные храма Божия. Берите просфоры у людей для изготовления их уполномоченных, а где нет просфорниц, там избирайте их из благочестивых вдовиц и дев, преимущественно сиротствующих и требующих вашего попечения и презрения. Что же касается красного вина, то покупайте его у торговцев богобоязненных, понимающих, для чего это вино назначается. Ныне, по милости Божией, есть в нашем Отечестве и свои виноградники, доставляющие хорошее красное вино. Правда, вдали от городов, поселам нелегко приобретать хорошее вино для такого важного дела, как изготовление вещества, святого таинства тела и крови Христовой. Но можно употребить на это и особенную заботу, и лишний расход, и труд. Все хорошее и доброе с трудом делается. Легко только грешить. Небесная награда за усердие к пожертвованиям на святые храмы. В Царьграде жил один ремесленник именем Николай. Он был человек богобоязненный и особенно чтил святителя Николая, имя которого получил и покровительству которого верен был при крещении. Чтил он святителя великого и никогда не забывал в праздник святителя помолиться в храме во время богослужения, совершить по своему усердию посильные пожертвования на храм Божий, поставить свечу перед иконой святителя и устроить у себя скромную праздничную трапезу. Из года в год неопустительно он делал это, памятуя Слово Божие. «Чествуй Господа от праведных трудов твоих». Притча Соломона 3.9. Так дожил он до глубокой старости. Но тогда уже не мог работать, не мог добывать средств к жизни, и потому скоро дошел до крайней бедности. И вот когда приближался день памяти святого Николая, тогда убогий обедневший старец, не зная, как ему восчествовать память святого, обратился к своей жене и сказал: «Вот наступает день чтимого нами великого святителя Николая. Как же нам быть, когда мы по своей бедности не в состоянии ныне сделать того, что делали бывало прежде?» Жена же отвечала: «Ты знаешь, что немного уже остается нам пожить. Я стара, как и ты. Скоро обоим нам придет конец. Не изменять же нам своей любви к Богу и его святому угоднику Николаю». Сказав это, она достала оставшийся у них один хороший ковер и прибавила: «Вот, возьми ты это, иди продай, а потом и купи все, что нужно для праздников в Церковь Божию. Ничего больше нет у нас, кроме этого ковра. А ведь не детям же оставлять, которых у нас нет». Старец обрадовался и с хвалою Господу вышел из дому. Когда проходил он мимо бывшей в то время церкви святого Платона, чтобы прийти на торжище, то повстречался с каким-то почтенным, благолепным, светоносным старцем, который подошел к нему и спросил: «Друг, куда ты идешь?» Тот ответил: «Мне нужен на торг». И когда оба они подошли к торжищу, тогда повстречавшийся благолепный старец опять спросил: «Скажи, за сколько хочешь ты продать свой ковер, так как я хочу такой купить?» «Сначала он был заплачен 8 злотниц, — сказал бедняк, — «а теперь возьму, сколько дашь». «Не возьмешь ли 6 злотниц?» — снова спросил тот. «С радостью возьму, если дашь», — ответил обрадованный бедняк. Тогда тот вынул кошелек и, отдавая 6 больших злотниц, сказал: «Возьми от меня золото, а отдай мне ковер». Убогий старик так и сделал, купивший же ушел. Но народ, стоявший поблизости, не видел другого старца-покупателя и не слышал его голоса, а потому с удивлением расспрашивал старика, обрадованного своей продажей: «Уж не привидение ли тебе какое? Что это ты один разговариваешь?» Между тем к жене его через несколько времени после того, как он ушел, приходит какой-то светоносный, благолепный старец с ее ковром в руках и говорит: «Твой муж, давний мой друг, встретил меня на дороге и умолял: донеси ковер этот к жене моей, так как у меня дело есть другое. И вот я принес», — добавил старец, — «возьми, сохрани его». С этими словами он стал невидим, а женщина в страхе перед светоносностью и благолепием его не смела расспрашивать его о чем-нибудь и взяла ковер. Но она страшно разгневалась на своего мужа, предполагая, что муж ее не захотел сделать прежде уговоренного, забыл свою любовь и благоговение к святому угоднику Божию и пожалел потратить такое добро. Она тяжко горевала и даже начала сетовать на то, что вышла замуж за такого дурного человека, а на ковер и смотреть не хотела. Так ей грустно было не почтить память святителя. А муж, ничего не зная о случившемся, купил, что нужно, и пошел домой довольный, что теперь он не изменит своему благочестивому обычаю и удовлетворит святое желание сердца, благоговевшего перед великим святителем. Когда же завидела его жена, то с гневом сказала: «Уйди от меня прочь, ты солгал перед святителем Николаем. Лучше бы тебе было не обещаться и не задумывать, чем обещавшись и не исполнить. Возьми твой ковер и владей им, он уже не мой. Я не хочу быть более с тобой, ты солгал перед святителем и тем погубил все то благое, что раньше делал». Старик был крайне изумлен и ничего не мог ответить своей жене. Потом, постояв и размыслив, он понял, что совершилось великое чудо. Вздохнув от глубины благодарно радостного сердца, он поднял руки свои к небу и сказал: «Слава тебе, Христе Боже, творящему чудеса через дивного святого своего Николая». А обратившись к жене, спросил: «По страху Божию поведай мне, кто принес тебе этот ковер? Мужчина или женщина, старый человек или молодой?» Жена отвечала: «Муж светоносный, благолепный, в светлом одеянии и в образе важного старца, пришел и принес ковер, говоря мне: вот муж твой упросил меня донести этот ковер к тебе, сохрани его». А я не смела его спросить: «Кто ты такой? Он был такой почтенный и важный». Услышав рассказ жены, старик, богобоязненный Николай, показал ей золото, купленный хлеб и вино, просфоры и восковые свечи перед иконой святителя, и сказал: «Жив Господь, купивший у меня ковер, он есть воистину угодник Божий Николай. Он принес ковер назад к нам, убогим и смиренным его рабам. Ведь и на торжеще многие дивились, с кем я говорю, ибо они никого другого не видели, кроме меня. А ведь у меня купил ковер такой же светоносный старец». Тогда оба вместе, муж и жена, благословили Бога, поспешили в храм святителя Николая и поведали всем о случившемся. И было великое торжество у христиан, узнавших о великой милости Божией к бедным и чтущим память святых Божиих. Почитай храмы Божии. Почтение древних христиан к святым храмам и благопристойное поведение их в храмах. Мы, домы Божии, почитаем, почитая всякое место, созданное во имя Божие. Гангрский собор, правило 21. Сказали отцы Гангрского собора, торжественно произнесши проклятие на всех, которые не почитали домов Божиих и учили невозбранно пренебрегать эти домы. О глубоком почтении древних христиан к святым храмам Божиим свидетельствует заботливость их о соблюдении при посещении их возможности чистоты телесной и духовной, братолюбии, смирения и скромности, о благопристойном поведении во время богослужения и об удалении от храмов всего нечистого и мирского. Благоговея перед святостью мест, как место особенного присутствия Божия, древние христиане имели обычай перед посещением храма заботиться об очищении себя от гнева и всякого худого житейского помысла, чтобы достойно и неосужденно войти в святой дом Божий. Климент Александрийский мужчинам и женщинам, идущим в церковь, поставляет в обязанность возгревать в сердце своем истинную и пламенную любовь христианскую, быть чистыми телом и сердцем, дабы они могли возносить молитвы свои к святому святых. Об этой обязанности напоминали древним христианам и надписи, полагавшиеся на дверях, которые вели во святые храмы. Так, по свидетельству епископа Наланского Павлина, на дверях одного храма находилась следующая надпись: «Мир тебе, кто бы ты ни был, если ты в мире с чистым сердцем входишь в тайное селение Христа Бога». Обычай древних христиан перед самым входом своим во храм умывать свои руки, лицо и даже ноги, чтобы предстать Богу в храме Его чистыми не только по душе, но и по телу, был весьма распространен. В древней церкви перед входом в храмы поставлялись умывальницы или устроялись источники, водоемы, в которых не только священнослужители, но и все верующие, как иереи Богу, умывали свои руки, лицо и ноги. Евсевий, описывая храм, устроенный Павлином Тирским, говорит, что он, Павлин, вступившему во врата ограды, не позволил вдруг нечистыми и необмытыми ногами входить в самое святилище, но здесь против храма дал место символам святого очищения, то есть ископал источники, которые вступающим внутрь священной ограды доставляют в изобилии воду для омовения. Благоговея к храмам Божиим, древние христиане ревностно старались при посещении их возбуждать и питать в себе чувство глубокого смирения и благоговейного трепета. Это чувство выражалось в их скромной одежде и вообще в наружном виде. Первенствующие христиане, хотя, по словам блаженного Августина, стекались в храмы с благоговейной торжественностью, а однако в одежде простой, чуждой мирской пышности и изысканности. Те из христиан, которые, отправляя высокие обязанности гражданские, при одеянии своем носили знаки мирского своего величия, почитали приличным являться в святой храм без знаков. Так военачальники обыкновенно оставляли за дверями храма свое оружие и знаки своего отличия. Вступая в храм, древние христиане в знак благоговения к святому месту имели обычай лобызать алтарь, двери и даже пороги храма. «Приступая к святому жертвеннику, мы со страхом и радостью его целуем», — говорит Афанасий Великий. «Не видите ли, — восклицал некогда святой Златоуст в одной своей беседе к народу, — не видите ли, как многие лобызают двери сего храма, иные преклоняют главу или хватаясь за нее руками, или поднося руку к устам?» 30-я беседа на послание к Коринфянам. Занявши место в храме, древние христиане стояли в безмолвии неподвижно, с лицом прямо обращенным к святому алтарю. Диакон обязан был наблюдать за местами, чтобы каждый из приходящих в храм занимал свое место, то есть сообразно своим возрастом, полом и прочее. И также смотреть, чтобы никто не разговаривал шепотом или минами, не смеялся и не дремал, потому что в церкви, говорит писатель, постановление апостольских, должно стоять благочинно, скромно, бодрственно и слухом обращенным к принятию Слова Божия. Постановление апостолов, книга 2, глава 57. Святой Григорий Богослов о матери своей Нонне замечает: «Кто благоговение ее стоял во время всеночных и дневных псалмопений? В священных собраниях и местах, кроме необходимых и таинственных возглашений, никогда не слышно было ее голоса. Она чествовала святыни молчанием, никогда не обращала хребта к досточтимой трапезе, не плевала на пол в Божьем храме». По словам того же святителя Григория Богослова, император Валент, когда вошел в церковь, где священно действовал святой Василий Великий, то при взгляде на невиданное им никогда в арианских церквах благолепие храма и благоговейное, неподвижное стояние в нем верующих, пришел от изумления в великий страх и трепет. В древней церкви царило благоговейное молчание. Допустившим беспорядок в священных собраниях, например, разговор, смех, шум, апостол делает упрек: «Или о церкви Божией не родите». 1 Коринфянам 11:12. Приведя эти слова, святой Златоуст продолжает: «Позвольте мне сказать тем, которые здесь разговаривают, разве вы не имеете домов для пустословия? Или не родите от церкви Божией и развращаете желающих сохранить спокойствие? Церковь не есть место для разговоров». В древние времена мужчины, женщины, девицы и дети за богослужением помещались отдельно. Апостольское постановление, книга 2, глава 57. «Если ныне не везде это соблюдается, то церковный порядок непреложно требует, чтобы всякий оставался на своем месте и не переходил на другое. Некоторые в настоящее время дозволяют себе уходить из храма прежде окончания службы. Быть может, выходить из церкви они не считают и грехом. А какое строгое дано святыми апостолами правило: верных, входящих в церковь, но не пребывающих в молитве до конца, как бесчестие в церкви производящих, отлучать должно от общения». Правило 9. Древняя церковная история знает очень мало примеров нарушения этого правила. Целование икон есть святой обычай, но прикладываться к иконам, кто когда захочет во время богослужения, запрещалось и теперь запрещается. Надобно это делать или прежде, или после службы. За неблагопристойное поведение в святых храмах христиане в древности подвергались не только строгому словесному обличению от своих пастырей, но и тяжкому телесному наказанию и отчуждению от храмов. Палладий в своем повествовании о нетрийских подвижниках, упомянувшее о стоящих в их церкви трех пальмовых деревьях, имевших при себе по бичу, замечает, что один из сих бичей назначен был для исправления тех, которые, пришедшие в церковь, делали что-нибудь непристойное. По суду гражданскому за произведение в церкви во время богослужения явного бесчиния или смятения определялось не только жестокое телесное наказание или заточение в ссылке, но даже и казнь смертная. Так, по повелению императора Гонория, произведенные во храме бесчиния обязаны были областные начальники немедленно исследовать по форме и после сего виновника преступления подвергать смертной казни. Император Юстиниан, подтверждая это узаконение Гонория, издал следующее постановление: «Ежели кто во время совершения божественной службы, вошедший в святую церковь, нанесет какую-либо обиду епископу или клирикам, или другим служителям церкви, такового повелеваем подвергать бичеванию и ссылать в заточение. Если же кто производит смятение и расстройство в священнодействии, или заставит прекратить его, всего подвергать смертной казни». Попечительность древних христиан об удалении от святых храмов всего нечистого и мирского доказывается многими правилами касательно этого и примерами. Так церковь запретила входить в храмы женщинам, находившимся в очищении, Как это видно из второго правила канонического послания святого Дионисия Александрийского к епископу Василиду о женщинах, говорит в этом послании святой Дионисий, находящихся в очищении, позволительно ли им в таком состоянии входить в Дом Божий, излишним почитаю и вопрошати, ибо не думаю, чтобы они, если суть верные и благочестивые, находясь в таком состоянии, дерзнули или приступить к святой трапезе, или коснуться тела и крови Христовых. Ибо и жена, имевшая 12-летнее кровотечение, ради исцеления прикоснулась не ему, но только воскрилию. Воспрещалось совершать куплю в оградах святых храмов. Так святой Василий Великий признавал неприличным производить какие-либо торги близ храмов и воспрещал делать это, угрожая страшным гневом Божиим. Закон, говорил некогда великий святитель своим посомам, закон показывает, что неприличны торги, бывающие в местах, где чествуются мученики, ибо не для иного чего обязаны христиане приходить в мученические храмы или на места близ их лежащие, как для молитвы и для того, чтобы воспоминающие твердость святых, подвязающихся за благочестие до смерти, подвязавшихся, сами возбуждались к подобной ревности, памятуя самый страшный гнев Господа, который всегда и везде был кроток и смирен сердцем. Матфея 11:29. Но поднял бич на одних тех, которые продавали и покупали около храма, потому что торговля превращает храм молитвы в вертеп разбойников. Василий Великий. Творение святых отцов в русском переводе. Том 9, часть 5, страница 183. Также отцы VI Вселенского собора 76-м правилом запретили в оградах святых храмов производить куплю под угрозой отлучения от церкви. Никто, гласит это правило, не должен внутри священных оград корчемницу или различные снеди поставлять и, или иные купли производите, сохраняя благоговение к церквам. Посему, аще кто будет обличен в реченном преступлении, да будет отлучен. Вот в каких высоких чертах история изображает нам почтение древних христиан к храмам Божиим. Важное значение храма Божия для христиан. Храм Божий есть дом Божий, жилище Божие, видимое небо. В храме Божием таинственно и непостижимо пребывает сам Владыка неба и земли, Господь наш Иисус Христос, как Он непреложно обещал Своим последователям. Где же двое или трое будут собраны во имя Мое, там и Я посреди их. Он присутствует здесь во храме, в Евангелии, в котором Он по учению святых отцов сокровен есть, и в святом изображении животворящего креста Его, и в святых мощах, полагаемых в основании престола, и во святом Антимисе, преимущественно же Он присутствует.